Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок...
Это надолго.
Здравствуйте, с вами подкаст «Это надолго». Подкаст о том, как помочь вырасти детям и их родителям. Меня зовут Юлия Мирей. У меня пока нет детей, но разбираясь в каждой теме, я начинаю лучше понимать поведение некоторых взрослых и порой свое.
Я Андрей Терешко, папа дошкольницы Насти, школьника Дани и руководитель направления фронт-энд разработки в Учи.ру. Кое-что про детей я уже понял, но вопросов у меня меньше, так и не стало.
Любому человеку время от времени приходится выступать публично, но кто-то при этом впадает в панику, горло пересыхает и нет возможности вымолвить ни слова. С детьми точно так же. Одни с восторгом летят на сцену, любят быть в центре внимания, а у некоторых появляется страх. Почему так происходит, что с этим делать и как научить детей выступать публично и получать от этого удовольствие, обсудим с директором по коммуникациям медиагруппы «Россия сегодня» Петром Лидовым, кандидатом педагогических наук, доцентом, педагогом-психологом, членом Федерации психологов образования России Юлией Челышевой и бизнес-тренером по коммуникации и ораторскому искусству, профессиональным спикером, преподавателем Сергеем Жаровым. Здравствуйте!
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 Добрый день!
Здравствуйте. Лично я, судя по рассказам, любил публику чуть ли не с пеленок. Концерты для бабушек у подъезда, песни, танцы в школе, рок-группы и вот это вот все. И мне кажется, что навык публичных выступлений – это круто и очень полезно. Очевидно. С другой стороны, я вижу взрослых и достаточно успешных людей, не владеющих этим навыком. Мои дети тоже очень разные в этом плане. И я бы хотел для начала спросить у Юлии, насколько нужно вообще подталкивать ребенка без соответствующих задатков к развитию в этом направлении.
А подталкивать не нужно ребенка. Если мы создаем ребенку среду, в которой он может спокойно высказываться, спокойно читать стихи, петь песни, да, это вот та самая характеристика, которая даст возможность ребенку в дальнейшем быть успешным в публичных выступлениях. Потому что если с детства у ребенка создается средовая характеристика, где он может выступать, где он может рассказывать, не акцентируя на то, ты должен это сделать. Сейчас ты выступаешь. Вот если мы не используем вот этих фраз, ограничивающих его творчество, в речевое творчество прежде всего, это, безусловно, становится таким важным фактором, когда, приходя в школу в первый класс, да, ребенок свободно владеет технологиями речевой такой публичного выступления. Но в дальнейшем они, конечно, могут корректироваться под влиянием школы, класса, учителя, публичного выступления урока, да, выступления на каких-то концертах. Но первичная история – это, опять же, семейная характеристика, когда семья дает возможность ребенку почувствовать успешность в публичности.
Ну, у меня сразу вопрос такой. Есть мнение, что для взрослого человека вот этот страх публичного выступления приходит из детства. Но есть ли дети, у которых уже изначально есть предрасположенность к сцене, а у которых ее нет и есть стеснение, хотя, может быть, в семье и не было никаких таких травм? Так бывает или нет?
Да.
Или все дети на самом деле артисты?
Все дети разные, и нервная система у всех детей разная. Темпы развития нервной системы тоже у всех детей разные. И есть дети, которые от рождения такие, знаете, как стесняются. Все время им как бы тихий голос, да, они неловко выступают, они помолчат лишний раз. Хотя дома, в общем-то, создается средовая такая условие, да, когда они могут выступить, сказать, их слушают, да, и там дают им возможность прочитать стихотворение, ребенок стесняется. И вот здесь как раз основная задача родителей не настаивать на том, чтобы нет, вот сейчас ты читаешь стихотворение, надо тебе становиться взрослее, давай уже начинай говорить. Здесь совершенно нет задачи такой научить прямо вот с рождения ребенка четко, ясно и громко выступать, высказывать свою точку зрения. Да? Здесь основная задача не спугнуть и не сформировать у ребенка страх того, что сейчас его обяжут, сейчас он должен пойти, сейчас от него что-то требуют. Поэтому постепенное такое вхождение, поддержка любой, вообще вот позитивное поддержание любой публичной как бы активности ребенка. И вот если вот эта публичность поддерживается не искусственно созданными высказываниями, «Боже мой, наконец-то ты заговорил! Ой, какой молодец, мы тебе сейчас похлопаем!» Да? Когда это искренне слышится, искренне хочется сказать, да, и как бы вот в естественных обстоятельствах ребенок начинает говорить, то, безусловно, это фактор, который постепенно выведет взрослого человека уже, да, на возможность говорить. А бывает так, что люди и во взрослом возрасте даже очень хорошо понимают, понимая, что они, им бы надо бы выступить, да, они даже не могут этого сделать, только потому что, ну, вот такой склад характера даже, не потому что у них травма была какая-то в детстве, а просто склад характера, который не позволяет им, да, они не нуждаются в этом, на самом деле, они комфортно себя в этом ощущают.
Сергей, а как вырастить домашнего оратора? Вот сразу приходит в голову тот самый момент, когда «Вставай на стул, пришел Дед Мороз, читай стих». Вот это правильная техника или нет? Если нет, то какая правильная?
Слушайте, на самом деле масса есть способов, типа вот поставь ребенка на стул, пусть читает, а вот у нас Волочка выучил стишок, пусть он нам его расскажет. Это все первый шаг, но он абсолютно бессмысленный, если мы не понимаем, что должно следовать за этим. Сейчас расскажу, что я имею в виду. Из всех людей, взрослых в основном, с которыми я общаюсь и которые хотят улучшить свои ораторские навыки, помимо страха публичных выступлений, о котором говорят очень многие люди, когда мы докапываемся до сути этого страха, оказывается, что люди больше всего боятся ситуаций, где их потенциально оценивают. То есть люди очень сильно зависимы от внешней оценки, а значит, у них нет собственной уверенности в том, что они молодцы и все хорошо. В детском возрасте очень важно, чтобы когда ребенок выступает, когда ребенок пробует себя читать стишки перед Дедом Морозом, когда пробует делать еще какие-то вещи, чтобы родители не просто снисходительно смотрели на него и такие говорили: ну, он глупыш, как бы, как он? Ну, так и читает, как читает. Ну, что вы хотите? Ему 3 годика. Ну, как бы, ну, прочитал. Ну, вот что там? Ну, ошибся. Да, и все. Чтобы не просто было вот это, а чтобы было постоянное позитивное подкрепление, чтобы родители бы включались в этот момент, чтобы они проявляли свою заботу, проявляли свою любовь, проявляли какие-то родительские чувства позитивные, да, когда делятся ресурсом, говорят: ты молодец, все хорошо. Потому что именно такие вещи, они учат потрясающему навыку, который очень сложно получить во взрослом возрасте. Именно такие вещи учат не бояться собственной ошибки. Потому что человек, выступающий публично, он всегда уязвим. Он всегда уязвим, потому что он всегда стоит один напротив толпы. И он уязвим всегда по умолчанию. И в этой ситуации очень важно, чтобы внутри человек мог чувствовать уверенность, чувствовать спокойствие. А эта уверенность и спокойствие появляются только в детском возрасте. Да, во взрослом возрасте, чтобы их получить, нужно проходить большой и тяжелый путь, на который не каждый готов вообще идти до конца. Угу. Как-то так.
Петр, а вы проводите тренинги по ораторскому мастерству? Какими секретами?
Ну, смотрите, а давайте я лучше поделюсь некоторыми наблюдениями. Вот у меня вот нету, в отличие от профессионалов, каких-то вот рецептов таких. Но у меня есть наблюдение. Вот смотрите, у меня есть, например, племянник. Этот племянник, ему сейчас там 14-15 лет, он все детство свое, вот просто его хлебом не корми. Дай залезть на стул и сказать тост. Вот прямо вот он, значит, там бабушку он мог поздравлять без остановки с выражением, и он кайфовал от этого. То есть, когда там ему говорили: так, ну-ка, давай-ка. И он, значит, вот, и все, значит, ох, какое, как здорово. Потом, вот сейчас, в возрасте 14, он так слегка подзамкнулся, ему вообще это все не надо. Вот, он такой, мне кажется, как я понимаю, он такой немножко сам в себе и со сверстниками, как бы он замкнутый человек. То есть в нем вот это вот поменялось. И я бы не сказал, что вот эти все навыки, они так, знаете, продолжают расти по экспоненте. Мне кажется, в жизни у каждого из нас очень много ситуаций, когда навыки публичных выступлений под влиянием внешних обстоятельств или каких-то внутренних психологических процессов могут поменяться. Это вот мое наблюдение, мне так кажется, я могу ошибаться. Второй момент. Есть люди, многие, есть профессии, которые требуют публичных выступлений. Это, например, профессия актера. И там вот как раз нужна сценическая речь, ораторское искусство и правильное произношение, и паузы, и проецирование. И эти люди просто умеют это делать. Это их профессиональный навык, который, скорее всего, от их, ну, какой-то психики никак не зависит, а она, ну, или, может быть, если и зависит вначале, то они либо сами ее подавляют, либо им там в институте рассказывают, как это сделать. Это второе. И третье, вот с Сергеем соглашусь и даже добавлю. Большинство людей, с кем и я сам в свое время испытывал совершенно дикий страх перед публичными выступлениями. Это был страх, я не знаю, несравнимый ни с чем, и мне кажется, он универсален. Большинство нормальных, обычных людей, для которых это не профессия, им реально страшно. Я помню, я делал перед президентом компании какое-то 10-минутное выступление, я потел, белел и так далее, хотя я, в принципе, подготовленный парень, там умел все это самое, хорошо выглядел, в компании был вообще душой и все дела. Но вот, будучи в этой ситуации, без каких-то там определенных навыков, а, скорее всего, без опыта, я не мог этого делать. Еще одно наблюдение, опять же, мое личное. Только опыт, опыт и опыт. Повторение, повторение, повторение снимают вот эту вот проблему. Конечно, навыки, как правильно, там, чего, куда ходить, где показывать и так далее, это тоже очень важно, но без опыта, а самое главное, без эмоций и умения говорить о том, что тебе важно, и даже если оно тебе не важно, говорить об этом так, как будто оно тебе важно, вот это самое главное. Вот такие у меня наблюдения, но, опять же, ни в коем случае не рецепты, не претендую я ни на какие знания. Вот мне за мой, так сказать, 52-летний жизненный путь вот такое на эту тему пришло.
Не могу не согласиться с Петром по поводу опыта, но маленькую хочу сделать поправку. Очень важно правильно распоряжаться этим опытом, потому что опыт бывает как позитивный, так и негативный. И позитивный опыт нам помогает, он подсказывает нам, что мы все делаем правильно, дает новую уверенность, дает новые возможности и помогает нам лучше понимать, что хорошо работает. Но есть еще и негативный опыт. И негативный опыт может как на всю жизнь отбить вообще какое-то желание и способность к публичным выступлениям, и это плохо, да? Так и с другой стороны, если мы правильно интерпретируем этот негативный опыт, он может нам очень сильно подсказать, что мы делаем не так, на что имеет смысл обращать внимание. И всегда приятно работать с такими людьми, которые пытаются свой опыт осмыслить, на основе этого опыта сделать какие-то выводы и двигаться вперед.
Если говорить про взрослых людей, то действительно уметь говорить о чем угодно так, как будто тебе это важно, принимать это в себя, это прям очень сильно помогает, это правда. Я еще сейчас подумал, что вот этот рецепт, который рассказал нам Сергей про поддержку, и вот это вот, вот и он секрет, наверное, моей, так сказать, свободы в публичной коммуникации и в публичных выступлениях — это бабушки у подъезда. Они всегда были безоценочные. Они всегда меня поддерживали. Вот эти бабушки, которые раньше сидели у подъезда, знаете?
Где же они теперь?
Сейчас нету бабушек у подъезда. В общем, практически нигде. Но, в всяком случае, я их не вижу, к сожалению.
Лавочек нету просто.
Да, им те родители, для которых мы сейчас это все записываем, уже, возможно, успели как-то навредить, а, возможно, просто так получилось. И вот ребенок уже боится выступать. Он прям вот, ну, совсем никак. Как ему помочь? Как ему хотя бы снизить вот это вот напряжение и подвести к, если не к любви к публичным выступлениям, черт с ней, с любовью, но хотя бы к тому, чтобы у него не было перед этим страха, чтобы он снять вот эту вот эмоциональную напряженность?
Ну, вот смотрите, если мы говорим о публичном выступлении, то ведь публичное выступление — это не только речь. Это еще и умение быть на сцене, умение двигаться на сцене, умение держаться перед той публикой, перед, на которую ты, в общем-то, рассчитываешь. Да? Поэтому здесь, наверное, первая особенность — это помочь ребенку снять стресс именно тела, телесный, раскрепоститься. Поэтому здесь есть центры дополнительного образования, есть спортивные секции, кружки, там, где всегда есть возможность выехать на какие-то значимые сборы, соревнования, конкурсы. Да? Ну, то есть там, где ребенок будет выступать, но с группой сверстников. Вот когда есть группа, тогда не страшно, у тебя есть тыл. Да? То есть ты вроде как вроде и выступаешь, вроде как ты и под прикрытием. Поэтому вот эта групповая история, она помогает ребенку первично снять эмоциональное напряжение.
Именно вот спортивные какие-то секции.
В том числе. То есть один из вариантов. Потому что стресс — это эмоциональная реакция. Хорошая, нормальная, защитная, но эмоциональная реакция. Если мы ее не отрабатываем, она уходит у нас в тело, да, вот эти телесные зажимы, когда ты выходишь, вроде как пытаешься сказать, горло пересыхает, тело не двигается, руки не шевелятся, да, то есть ты не можешь ни показать, ни повернуться. Поэтому возможность отработки стресса — это, конечно, спортивная история в том числе. Да, это первое. Второй момент, который может помочь ребенку, да, снять вот это вот эмоциональные зажимы, это умение прорабатывать вместе с ним, ну, как я правильно сказать, пропевать вместе с ним историю страха голоса. То есть лучше не говорить, а петь. Да, и если сложности у него какие-то возникают, просто сформулировать свою мысль, то, наверное, готовый текст, готовую песню — это не так сложно пропеть, тем более, что есть возможность выбрать всегда любого музыканта, и это не обязательно делать на сцене. Да, то есть умение просто снять голосовой зажим. Это тоже очень важная характеристика, когда ребенок дома просто что-то мурлыкает там на гитаре, себе что-то там, да, подпевает, но это, тем не менее, это та особенность, которая позволяет голосу быть свободным. И, наверное, еще важный фактор помощи такой, да, если вдруг уже навредили, то это как раз ситуация того, что ребенок, если он вдруг где-то выступает, да, не отказываться от возможности выступлений, но при этом эти выступления с ребенком нужно индивидуально готовить. Причем это может готовить как родитель, который, ну, вдруг уже навредил и понимает, да, что он сделал какую-то ошибку. Это может педагог или тренер, да, это может быть, в общем-то, любой значимый для ребенка взрослый. Главная подготовка это должна заключаться в том, что ребенок должен понимать, что абсолютно никто из тех, кто тебя слышит, не знает, что ты собираешься говорить. Поэтому ты можешь говорить, если ты отвлекся от текста, это не трагедия жизненная, да, потому что никто не знает, что у тебя было написано в этом тексте. Говори так, как ты считаешь, говори те впечатления, которые у тебя складываются. Говори простым языком, но эмоционально, да, с короткими фразами, спокойно, да, включая эмоцию, собственный интерес. И эти все движения, они начинают формировать у ребенка обратную отдачу. Вырабатывается дофамин, гормон радости. Когда ты вдруг чувствуешь, что тебе самому нравится то, что ты делаешь, и тогда ребенок начинает свободнее владеть, ну, вот этими своими, да, речевыми и не только технологиями, которые у него не получались.
Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок
это надолго.
Стоит ли отдавать ребенка в театральный кружок или на вокал, или еще в какие-то места, где планируется выступать, если он стеснительный сам по себе? Стоит ли его вот на сопротивление? Сходи, чтобы вот тебя там развили.
Ну, сопротивление вызывает всегда сопротивление, это безусловно, в любом факторе. Да, поэтому не обязательно театральный кружок. У ребенка может быть спортивная секция, у ребенка может быть лингвистический кружок, ребенок может пойти в какой-то клуб экскурсоводов, юных натуралистов, да, чего угодно, там, где ему надо кому-то, кроме как себе, что-то рассказывать. Вот это всегда можно найти замену театру. Всегда. Тем более, что, допустим, даже педагогический класс школы это тоже своего рода театральная студия, с другой стороны, потому что ребенок учится вести себя вот в кругу своих сверстников, в кругу своих там, да, одногруппников, ровесников.
В этом плане я и наблюдением хотел бы поделиться и вот спросить, наверное, отношения тоже с профессиональной точки зрения, потому что есть еще такая важная вещь, как онлайн, и все дети сейчас смотрят блогеров. У меня дочь, например, 50% времени точно выбирает смотреть не мультики, а про то, как какая-то девочка посыпает блестками какую-то игрушечную куклу, не знаю. Она периодически просит или сама проигрывает эту историю про то, как она общается с аудиторией. То есть это, конечно, не реальный блог, но она записывает, смотрит на себя, себя оценивает. И мне кажется, что это тоже вот такая отработка публичного выступления в максимально безопасном формате. Помогает ли это? Или все-таки это совсем другое, онлайн, офлайн?
Нет, безусловно, помогает, потому что даже один из таких вот навыков, когда, которым мы пытаемся сформировать у ребенка при публичном выступлении, запиши свою речь и прослушай. Да, когда ребенок самостоятельно, без напоминаний, без каких-то контроля делает вот такие вот вещи, да, записывает, смотрит, анализирует, это уже фактор, который позволяет ему свободно держаться перед камерой, перед аудиторией, задавать вопросы, слышать и не бояться своего голоса, да, не падать в обморок от того, как он звучит или как он выглядит на экране, а наоборот воспринимать себя с той позиции, что это, в общем-то, нормальная история голосовая, нормальная история визуальная, поэтому это хорошая тренировка.
Сергей, а какие есть еще методы, упражнения, как сделать так, чтобы ребенок меньше боялся публичных выступлений? Вот, насколько я знаю, может быть, вы подтвердите, со спортом не все так просто.
Да, я как раз хотел сейчас поднять эту тему, потому что среди тех взрослых людей, чьи коммуникационные проблемы я решаю, есть одна категория, с которой работать сложнее всех остальных. И, может быть, это прозвучит очень странно, потому что меня это удивило, когда я вывел эту статистическую закономерность, что люди, которые профессионально занимаются спортом, у них есть очень большие сложности с тем, чтобы выступать публично в состоянии комфорта. Почему это происходит? Дело в том, что спорт – это всегда история про силу воли, история про то, что нужно добиться, нужно добежать, нужно достигнуть результата, нужно успеть, нужно собраться, напрячься, и в случае как бы стресса какого-то, да, в случае, когда вот мы соревнуемся с кем-то или хотим получить максимальный результат, мы должны это сделать через сильное напряжение и через усилие воли. В спорте это работает великолепно. И те люди, которые ко мне приходят, они на самом деле профессиональные спортсмены. Есть люди, которые бегают марафоны. Есть люди, которые там, поднимают невероятно большой вес. А у них все хорошо в спорте получается. Но иногда это приводит к тому, что паттерн «я усилием воли справлюсь со всеми проблемами» переходит и в другие направления жизни. Например, в коммуникацию, например, в публичные выступления. Потому что в публичных выступлениях, к сожалению, с помощью силы воли проблемы не решаются. Вся история про эффективную публичную коммуникацию крутится вокруг того, что профессиональный оратор или тот человек, который публично выступает как спикер или как ведущий презентации, либо какой-то любой другой активности, подразумевающей контакт одного человека с группой других людей, подразумевает, что этот человек должен быть в определенном эмоциональном состоянии. И чаще всего это эмоциональное состояние должно быть комфортным. Например, продавец, который показывает презентацию, которая направлена на то, чтобы люди что-то купили, он должен быть в состоянии комфорта, потому что именно это состояние люди считывают. И они, когда считывают это состояние комфорта, они начинают верить в то, что предлагаемый продукт решит их проблемы. Ну вот так я сейчас это очень упрощенно объяснил, но смысл, я думаю, вполне понятен. И в том случае, когда человек испытывает стресс при публичной коммуникации, но пытается погасить его за счет усилий воли, во-первых, это требует огромного количества ресурса, во-вторых, это создает очень неправильный эмоциональный фон, и в-третьих, это не дает расслабиться, просто в принципе не дает расслабиться, а только в состоянии такой расслабленности, нахождения в моменте, получения искреннего удовольствия от того, что сейчас происходит, можно выступать публично и делать это хорошо. И я сейчас не могу не вспомнить легенду российских публичных выступлений Радислава Гандапаса, который в первых строчках книжки «Камасутра оратора» пишет о том, что работа оратора – это всегда такой процесс, в котором ты любишь очень сильно себя и очень сильно любишь аудиторию. Это вот такой акт взаимной любви. И в состоянии, если мы там находимся дикого страха или дикого стресса, собираемся силами такими: «Нет, я справлюсь, я смогу, сейчас я выйду, у меня все получится, я должен, всего 15 минут, я 15 минут смогу, я точно...» Вот когда мы в таком состоянии выходим на аудиторию, мы не можем транслировать вот эту вот любовь к людям, не можем быть классными, не можем вызывать комфорт. И поэтому, когда мы говорим про детей, единственный, наверное, самый универсальный при этом совет – это создавать ту среду, в которой ребенок может получать удовольствие от того, что он коммуницирует публично. Именно в таком контексте. Ребенок должен получать от этого удовольствие. Как мы это будем достигать? Это уже там, собственно, есть много разных вариантов. Мы можем сидеть с бубном и аплодировать каждый раз, когда ребенок поднимается на табуретку рассказать стишок. Мы можем подкупить Деда Мороза, чтобы он похвалил нашего ребенка и сказал, что он читает самые лучшие стихи. Мы можем делать все, что угодно. Мы можем быть эмоционально включенными. Мы можем классно реагировать. Мы можем аплодировать. Мы можем поддерживать, смотреть в глаза. Мы можем быть здесь и сейчас для своего ребенка. Мы можем очень много делать, на самом деле, классных вещей. Мы можем собирать его друзей и делать какие-то классные активности для тех людей, с которыми ребенок изначально себя чувствует в состоянии комфорта, да, и провоцировать их на то, чтобы они друг с другом общались. Вариантов, на самом деле, много. Но самое главное, мы должны всегда держать в уме, что мы должны создать среду, в которой ребенок будет получать от этого процесса удовольствие. Все остальные способы, когда это через приказной тон, через «давай выходи, а то накажу», через «все читают и ты читай», через вот это вот все, там, вызубрю, чтобы нигде не ошибиться. Вот все это остальное, оно абсолютно не так работает, как мы предполагаем.
Ну что же, ответ довольно-таки прямой, понятный. Хочу еще вот что уточнить, Петр. А как так говорить, чтобы слова не путались, а мысль была стройная и последовательная?
Повторю еще раз то, что я сказал. Лучший способ – это, конечно, быть эмоциональным по поводу того, что ты чувствуешь и говоришь. Опять же, по моему опыту, очень много я видел и презентаций, и выступлений. Может быть, это даже и какое-то такое общее место, но тем не менее, я повторю, из трех составляющих любого выступления, где есть, собственно, содержание, то есть то, что ты говоришь, есть эмоции, то, как ты говоришь, и есть какая-то там картинка или что-то там вспомогательное, вот то, как ты говоришь, оно занимает, ну, процентов 70, это процентов 70 успеха. Ты можешь говорить полную чушь. Но если ты говоришь это так, что все прямо в зале дрожат от волнения, то это будет прекрасно. А уж что у тебя там на экране в этот момент происходит, вообще не важно.
В обучении, да, мало пробовать, мало повторять, мало это постоянно делать, нужно еще рефлексировать над тем, что ты делаешь, и пытаться каким-то образом это улучшить. Каким образом это делать с детьми, чтобы они оставались при этом в безопасности, в ощущении безопасности, и каким образом, опять же, рефлексировать и смотреть, что получилось, что нет, но при этом безоценочно?
Ну вот смотрите, опять же, навык публичного выступления – это опять средовая история, да, та среда, в которой находится ребенок. И мало слушать, да, и мало самому говорить. Очень важно еще и слышать правильную, хорошую, грамотную речь. Поэтому для ребенка сейчас важным таким может быть технологией помощи, да, формирования публичности – это как раз различного рода записи. Записи фильмов, там, да, аудиовыступлений и еще что-то, что он может послушать для значимого для него героя. Например, есть хороший сайт, да, там тедовские выступления, когда ребенок смотрит публичное выступление героя. Да, причем здесь у него есть возможность не только оценить со стороны речь героя, да, но еще и посмотреть, во что он одет, как согласуется задний фон героя с его внешним видом и то, о чем он говорит. Да, то есть различного рода вот такие вещи, они помогают ребенку быть, как бы, да, принимать сначала, оценивать другого собеседника, а потом эту технологию перенимать на себя, но с современной точки зрения. Например, запиши выступление или самопрезентацию себя в стиле TED, TED-диалога. Вот, пожалуйста, вот мы с тобой, да, я сижу в зале, ты мне рассказываешь сейчас о любом продукте, о том, который тебе интересен. То есть ребенок начнет говорить публично только тогда, когда ему интересно. Не просто чье-то стихотворение прочитать, которое он даже смысл не понимает, да, а выбрать самостоятельно тему публичного выступления и трехминутный ролик просто записать, подготовив фон, подготовив внешний вид, подготовив вид себя, правильно разместив камеру, объектив, свет и так далее. То есть это целый комплекс вещей. И вот когда ты понимаешь и смотришь видео, в котором ты успешен, то у тебя есть поддерживающий фактор, который тебя в дальнейшем начинает подталкивать в дальнейшем к какому-то разговору, какой-то речи.
Все проговорили, но так как спикеры у нас акулы разговорного жанра, мне бы хотелось запустить какую-то мысль, которую хочется донести до наших слушателей о том, как научить детей говорить публично. Давайте начнем с Сергея.
Ну, если говорить конкретно про какие-то лайфхаки, которые можно для этого использовать, и не просто общими словами говорить о том, что нам действительно нужна среда, нам действительно нужно следить за тем, чтобы ребенок был в эмоциональном комфорте, чтобы ему было интересно, чтобы он понимал, зачем ему это все нужно, а говорить про какие-то конкретные вещи, здесь действительно очень важно давать обратную связь. И нужно при этом понимать, например, что когда мы с вами даем обратную связь по математике, мы вроде что-то понимаем в математике. Когда мы даем связь по публичным выступлениям, нам нужно самим немножко набраться в этом экспертизы, чтобы наша обратная связь была значима, да, чтобы это было не просто наше личное мнение, но чтобы мы действительно могли делать какие-то правильные вещи. В этом контексте, если говорить про схему, по которой мы можем давать обратную связь, есть прекрасная методика бутерброда или гамбургера, кому как нравится это называть. Когда мы начинаем с позитивной оценки, говорим о том, что было хорошо, затем упоминаем те вещи, которые можно улучшить, и даем конструктивную критику, когда мы говорим, вот смотри, здесь можно сделать вот так, и будет вот так. А если здесь сделать вот так, то получится вот эдак. Посмотри, как тебе будет удобно сделать какую-нибудь из этих вещей. И в конце снова сказать что-то положительное, чтобы у ребенка не было ощущения того, что его только что поругали, или о том, что он сделал, отнеслись как бы к этому как к чему-то несущественному, или как что-то, что он сделал плохое, или что у него там что-то не получилось не так, как надо, чтобы его похвалили. Глобально, если говорить о тех вещах, которые мы должны понимать, когда делаем публичное выступление, очень классно это отметил Петр. Действительно, здесь очень важно, что мы говорим, и важно, как мы говорим. И здесь очень важна насмотренность, очень важно показывать другой позитивный опыт. И в этом случае действительно хорошие выступления спикеров на TED-е, любые хорошие актерские работы, которые действительно классные, действительно значимые, интересные, они все будут работать в большой плюс. Но самое главное – это всегда давать право на ошибку. Всегда, в любой ситуации. Даже если ребенок опозорится на утреннике в детском саду, даже если на концерте в школе он забудет слова снежинки и все зафакапит, что там было нужно сделать. Даже если придет Дед Мороз, а ребенок скажет, не хочу читать стишок, мне не нравится Дед Мороз, всегда мы ответственны за то, чтобы давать позитивную оценку, чтобы быть тактичными. И чтобы ни в коем случае не показать, что мы оцениваем как-то негативно то, что наш ребенок делает в рамках публичных выступлений. Угу. Потому что, как тоже было совершенно справедливо сказано ранее, никто не знает, как оно должно было быть правильно. Угу. Никто этого не знает. Вот. И поэтому нет смысла к этому приучать.
Спасибо. Петр, ваш финальный спич.
Вы знаете, не хочется повторяться, но столько можно советов надавать по публичным выступлениям. Мне кажется, вот Сергей действительно очень много всего затронул. И тут, ну, если, пожалуй, ну, чуть-чуть повторю я. Вы знаете, вот очень важно, и мне кажется, это полезно и для взрослых, понимать, что когда ты выступаешь публично, и это правда, люди в зале всегда, они всегда за тебя. Им всегда хочется, чтобы ты выступил хорошо. Может быть, есть какой-то один, который думает, что сейчас вот, ну, это какое-то личное что-то. Но в целом, когда ты выходишь что-то рассказать, то все ждут от тебя успеха, и все хотят твоего успеха. И это правда. Вот если научить детей это знать и понимать, и чувствовать этот успех, ну, наверное, это будет очень полезным каким-то знанием. Во всяком случае, им это нужно дать понять и объяснить, что там вот в зале все за тебя. И это действительно правда. В жизни так оно и бывает. Там всегда все за тебя. И это должно тебя поддерживать.
Мотивирует. Красиво.
Да, это понятно. Это действительно так.
Юлия.
Ну, я практически поддерживаю точку зрения Петра, но я просто еще хочу сказать, что вот своим детям, да, с которыми работаешь, я однозначно говорю, выходите выступать, вспоминайте глаза человека, который вам дорог, и сажайте его в зал, и говорите ему, вот прям смотрите в зал и рассказывайте тому человеку, который для вас значим, который является для вас другом, там, я не знаю, вы, может быть, хотите какого-то блогера посадить, да, представить. Вот просто смотрите в эту точку и этой точке рассказывайте, визуально представляя человека, его одобрение, его реакцию, его эмоции. И в этот момент вы отключаетесь от ситуации того, что в зале еще 145 человек, кроме этого одного. Да, это вот первый момент. А второй момент — то, что публичное выступление – это не только речь. Это всегда целый комплекс психологических факторов. Да, поэтому ребенок должен чувствовать себя психологически комфортно. Он должен быть в удобной одежде, он должен быть хорошо причесан, да, он должен быть в удобной обуви, с удобно подобранной бумагой и текстом правильно расположенным. Ему не должно светить в глаза. Поэтому я всегда говорю, выходишь на сцену, смотри, где находится свет, вставай так, как тебе удобно, перестраивай, там, да, микрофон под себя. Делай так, как удобно тебе. И если ты себя чувствуешь комфортно в незнакомой среде, вот научить ребенка расширять зону комфорта, выходить в ту среду, которая для тебя незнакома, с твоим комфортным условием. И тогда комфортное тело начинает давать комфортный голос. Да, ты чувствуешь себя более спокойно, более уверенно, потому что ты находишься в пространстве, которое создано тобой.
Ой, благодарю наших прекрасных сегодняшних спикеров. Для меня было важно сегодня понять, что детям надо давать право на ошибку, им важно практиковаться, и важно эти попытки поддерживать. И, пожалуй, самое главное — это научить их или помочь им получать удовольствие от выступления. А это можно сделать, когда ребенок понимает, что все хотят, чтобы он выступил хорошо.
Главное — это создать среду поддержки и безопасности, где ребенок будет получать удовольствие от публичного выступления, и где он поймет, что совершенно верно, собственно, зрители ждут его успеха. История про «не навреди» очень важная. В принципе, во всех, наверное, аспектах, когда ты являешься родителем. Но кроме того, чтобы давать право на ошибку ребенку, нужно еще давать право на ошибку и себе, и не бояться их потом исправлять.
С вами был подкаст «Это надолго». Сегодня мы говорили о том, как научить детей выступать публично и получать от этого удовольствие. У нас в гостях были директор по коммуникациям медиагруппы «Россия сегодня» Петр Лидов, кандидат педагогических наук, доцент, педагог-психолог, член Федерации психологов образования России Юлия Челышева и бизнес-тренер по коммуникации и ораторскому мастерству, профессиональный спикер, преподаватель Сергей Жаров. Задавайте ваши вопросы, предлагайте темы для обсуждения в инстаграме подкаста РИА Новости, смотрите нас на YouTube-канале. Будем и дальше помогать расти детям и их родителям.
Это надолго. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.